chapter 8.
И в еврейском тексте 8.22 и 9.1 воспринимаются как продолжение, так что первый стих 9 главы, он считается 23 стихом из 8 главы.
The Hebrew probably does that because of the mention of gloom and darkness in verse 22, as well as in chapter 9, verse 1.
И сделано так в еврейской Библии, скорее потому, что в 22 стихе упоминается мрак и тьма, и также это упоминается в следующем стихе, в 9.1.
The English and Russian follow the practice of associating the glory, or the glorious word there in verse 1, with the light of verse 2.
Но в английском и в русском тексте здесь больше обратили внимание на свет или на славу, которая упоминается в первом и во втором стихе.
9:1 speaks of a future glory for Galilee.
9:1 здесь имеется в виду грядущая слава Галилеи.
It is clear from the way that the New Testament uses these verses that the New Testament writers saw the same connection.
И потому как эти стихи используются в Новом Завете, кажется, что авторы Нового Завета видели именно такую связь этих стихов.
The New Testament associates the people who walk in darkness with the people of Galilee.
Здесь в Новом Завете мы видим, что народ, ходящий во тьме, это и есть народ, населяющий Галилею.
Notice that the prophecy in 9:2 is that those who are in darkness will see a great light.
И смотрите, второй стих, здесь есть пророчество, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий.
Remember that we had references earlier to the concept of light.
Помните, раньше мы уже встречали упоминание этой идеи света.
And I was looking here for it.
Сейчас я ищу, где это было.
It was the reference to light or dawn.
Где был свет или заря?
And I thought I had it marked.
Кажется, у меня должно быть отмечено.
Okay, it's verse 20 of chapter 8.
Это 8:20.
To the law and to the testimony.
К закону и откровению.
If they do not speak according to this word,
если они не говорят как это слово,
it is because they have no dawn or no light.
То нет в них света.
So the light here in the immediate context then ties in with the word of God.
Поэтому в ближайшем контексте мы понимаем, что свет связан со Словом Божьим.
But it is called a great light in 9:2.
А во втором стихе 9 главы это не просто свет, а великий свет.
It is a light that shines on them.
Свет, который будет светить на них, воссияет свет.
The picture is almost like the sun rising and showing its light upon the earth.
Это подобный образ, как восходит солнце и своим светом заливает всю землю.
And as we go through the book of Isaiah, we'll find that light is symbolic of the salvation that God gives.
И в книге Исаии мы дальше будем видеть, что свет символически обозначает спасение, которое дает Бог.
In fact, light is a characteristic of the Savior himself.
Свет — это характеристика самого Спасителя.
He is the one who brings light.
Именно он приносит свет.
Remember in the Gospel of John, John speaks of the fact that Jesus is the light of the world.
Помните, в Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус — это свет миру.
Jesus fulfilled this.
Иисус исполнил это пророчество.
He was raised in Galilee at Nazareth.
Он взошел как раз в Галилее, в Назарете.
The Messiah went where it was darkest.
Мессия пришел туда, где было темнее всего.
He went where there was greater unbelief.
Он пришел туда, где в большей мере было неверие.
He has given to us an example.
И он дал нам пример.
Why should we go where they have already heard?
Зачем нам идти туда, где уже слышали?
Why should not we also desire to go where it is darkest?
Почему бы нам не идти туда, не желать идти туда, где темнее всего?
We are to hold up to the world the light of the Word of God.
Мы должны принести этому миру свет Слова Божьего.
We are to preach to them the light of the world, Jesus Christ.
Мы должны проповедовать этому миру свет этого мира, Иисуса Христа.
Some people have asked me in the past, why did I go to Bangladesh?
Меня люди спрашивают, почему я ездил служить в Бангладеш.
Because there was much darkness in Bangladesh.
Потому что в Бангладеш очень много темноты.
There was much unbelief.
Там много неверия.
The number of Christians in Bangladesh was less than 1/4 of 1%.
И число верующих в Бангладеш тогда было менее 0.25%.
There were very, very few believers.
Верующих было очень и очень мало.
It was a place where darkness prevailed.
Это место, где преобладает тьма.
Even their main poet, Rabindranath Tagore, spoke of the darkness of his people.
И даже их знаменитый поэт Рабиндранат Тагор говорит о темноте своего народа.
So you and I too ought to go where it is dark.
Поэтому вы и я тоже должны идти туда, где темно.
God will lead some of you to plant churches where the gospel of Jesus Christ has rarely, if ever, been preached.
Бог направит кого-то из вас основывать церкви в тех местах, где Евангелие Иисуса Христа было очень мало или даже вообще не было проповедано.
You need to go knowing that Jesus first went to the darkest place.
И вы должны отправиться туда, зная, что Иисус первый отправился в такое темное место.
This context is talking about more than salvation.
И в этом контексте говорится больше, чем просто о спасении.
This context is talking about a kingdom.
Здесь в этом контексте говорится о царстве.
A kingdom with a king.
Царство, в котором есть царь.
Notice that the period of time in which the kingdom exists is a time of joy.
Смотрите, что это время, когда есть царство, это радостное время.
You see that joy in verse 3 of chapter 9.
В третьем стихе 9 главы мы видим эту радость.
And that joy comes because of the presence of God.
И радость эта вызвана тем, что Бог присутствует там.
What does it mean they will be glad in your presence?
Что это значит будет веселиться пред тобою?
It is the truth that we see in the name Emmanuel.
Это та же истина, которая содержится в имени Эммануил.
God with us.
Бог с нами.
He is present with us.
Он присутствует с нами, мы перед ним.
He is our joy.
Он радость наша.
Notice verse 4.
Смотрите на 4 стих.
Slavery is ended.
Закончится рабство, порабощение.
Oppression is over.
Угнетение прекратится.
The warrior ceases the battle.
И воины перестанут воевать.
His boots and his cloak are burned in the fire.
И его одежда воинская и обувь будут сожжены.
There is no more need of the warrior because there is no more war.
Солдаты больше не потребуются, потому что войн больше не будет.
How does that come about?
Как все это произойдет?
The beautiful verse 6.
Прекрасный шестой стих.
For a child will be born to us.
Ибо младенец родился нам.
A son will be given to us.
Сын дан нам.
Notice that the child is born, but the son is given.
Смотрите, младенец родился, а сын дан.
The child has a beginning, but the son does not have a beginning.
У младенца есть начало, у сына начала нет.
In the Messiah, as a human being, he was born.
Мессия как человек родился.
As the son of God, he was not born.
Как Сын Божий, Он не родился.
The Son of God pre-existed.
Сын Божий существовал и до этого.
He is sent to the earth.
Он послан, Он дан.
And he takes upon himself the flesh of man.
И он принял на себя плоть человека.
He is born as a child.
Он родился как младенец.
But this child shall be a king.
И младенец этот будет царем.
In verse 6, the government rests on his shoulders.
Шестой стих. Владычество на раменах его.
And notice his names.
И смотрите, какое его имя.
More than just Emmanuel.
И какие его имена. Это не только Эммануил.
He is the wonderful counselor.
Но он чудный советник.
In other words, he is the wisest of the wise.
То есть он самый мудрый из мудрецов.
He brings the wisdom of God.
Он приносит Божью мудрость.
He instructs in how we should live.
Он наставляет нас, как нам жить.
He explains his word.
Он объясняет свое слово.
He is also the mighty God.
Божье слово. Он также Бог крепкий.
He is the most powerful of the powerful.
Он самый сильный из всех сильных.
He is all powerful.
Он всесильный.
There is none who is more powerful than he.
Нет никого сильнее, чем он.
He is the mighty God, not just a mighty man.
И он не просто могущий человек, он Бог крепкий.
He is the father of eternity.
И он отец вечности.
In other words, he has existed from eternity.
Другими словами, его существование от вечности.
He is characterized by eternity.
Его характеристика — это вечность.
He has no beginning and he has no end.
У него нет ни начала, ни конца.
Some translate it as eternal father.
Некоторые переводят это «вечный отец».
In that sense, the father would refer to his care for his people, not a title of the person of the Godhead.
И в таком случае слово «отец» обозначает его заботу о своем народе, но это не имя одного из лиц Троицы.
There's no confusion here.
Здесь нет никакой путаницы.
God the Son is not God the Father.
Бог Сын — это не Бог Отец.
He is called the Prince of Peace.
И он назван Князь Мира.
In other words, all peace comes through him.
Все умиротворение, всякое примирение от него.
He is the one who brings an end to war.
Это тот, который положит конец всем войнам.
As King of Kings and Lord of Lords, he stops war.
Как царь царей и Господь господствующих, он прекращает войны.
He has total control of all the earth.
У него есть полный контроль над всей землей.
There will be no end to his government.
И владычеству ему, власти его не будет конца и предела.
And no end to his peace.
И предела нет его миру.
And notice that it is associated with the throne of David.
И смотрите, здесь упоминается это вместе с престолом Давида.
Remember the sign given to the house of David?
Помните, какое знамение было дано для дома Давида?
The sign was that a virgin was about to conceive and bear a son and call his name Emmanuel.
Знамение было то, что дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил.
This is that child.
Вот это и есть тот ребенок.
This is not any child of Isaiah.
Это не какой-то из детей Исаии.
This is not any child of any other woman in Judah.
Это не какой-то еще другой ребенок от другой женщины в Иудее.
There is only one child about whom these things can be said.
Есть только один младенец, о котором может быть сказано подобное.
And he is the one who comes as God to dwell in the midst of man.
Именно он придет как Бог, который поселится среди людей.
He will sit on the throne of David.
И он действительно воссядет на престоле Давида.
He did not take the throne of David when he came the first time.
Но когда он пришел первый раз, он не занял престол Давида.
He is not sitting on the throne of David today.
И сегодня он не восседает на престоле Давида.
There is no king on the throne of David today.
Сейчас на престоле Давида нет никакого царя.
He sits on the throne of his father.
Сейчас он на престоле своего отца.
He sits in the heavenly throne.
На небесном престоле.
But one day, according to Isaiah and the rest of Scripture, he will leave heaven.
Но наступит день, согласно книге Исаии и другим текстам Писания, что он сойдет с небес.
and he will come back to the earth.
И вернется на землю.
He will bring the kingdom with him, according to Luke chapter 19.
И согласно Луки 19, с ним придет его царство.
And he will establish it.
И он утвердит это царство.
And he will sit on the throne of David.
И он воссядет на престоле Давида.
And all the promises made to David will be fulfilled.
И все обетования, которые были даны Давиду, исполнятся.
He will establish his kingdom.
Он утвердит свое царство.
It will be characterized by justice and righteousness.
И оно будет характеризоваться справедливостью и праведностью.
And it will last for a long period of time.
И оно просуществует долго.
And it will be accomplished by the zeal and energy of the Lord of the armies.
И соделает это ревность Господа воинств.
The picture here is magnificent.
Здесь изображено великолепие.
This is the coming king.
Величие. Вот грядущий царь.
And when he comes, he will put an end to rebellion.
И когда он придет, то положит конец всяким мятежам.
The promise is held forth here of something that still does not exist.
Это обетование о том, что еще не совершилось.
That's why now Isaiah returns to talk about sin again at verse 8.
Поэтому Исаия в 8 стихе возвращается к обсуждению темы греха.
He sends a message against Israel.
Здесь слово послано против Израиля.
He sends a message of judgment.
Это слово провозглашает суд.
They will be judged because of their pride.
Они будут осуждены за свою гордость.
Keep that in mind.
И не забывайте об этом.
This is now what maybe the fifth or sixth time we've talked about the people being judged for pride.
Уже пятый или шестой раз мы наталкиваемся на то, что народ получает осуждение от Бога за гордость.
This is going to be mentioned many more times in the book.
И еще много раз это будет повторяться в этой книге.
When man turns against God, it shows pride.
Когда человек обращается против Бога, то выражается это через гордыню.
Man against God is saying, I know better than God.
Человек начинает утверждать, что он лучше знает, что, чем Бог.
The rebel says, I can do better than God.
Непокорный считает, я могу лучше сделать, чем это Бог сделает.
And the rebel says, I will determine what I do.
Непокорный считает, я сам буду решать, что я буду делать.
In other words, I am my own God.
То есть, я сам и есть мой Бог.
That's humanism.
Это гуманизм.
It's making man God.
Это когда человека делают Богом.
Such an attitude can only result in destruction.
Такое отношение приводит только к уничтожению, к гибели.
Notice as you go further through this section, the description of what happens.
Смотрите, какое описание дается тому, что происходит дальше.
In verse 11, the Arameans will devour Israel.
В 11 стихе говорится, что арамеи поглотят Израиля.
In the 12th verse, the Philistines joined them in destroying Israel.
В 12 стихе филистимляне присоединяются к ним, чтобы пожирать Израиля.
Note the last part of verse 12.
Смотрите конец 12 стиха.
Compare it to the last part of chapter 5, verse 25.
Сравните с концом в 5 главе 25 стиха.
They both say the same thing.
Здесь говорится одно и то же.
That God's anger does not cease.
Что гнев Господень еще не прекращается.
He is still stretching forth his hand in judgment.
Не отвратился гнев его, рука его еще простерта.
This will be repeated again in chapter 9.
И в 9 главе это опять повторяется.
Look at the verse of verse 17, the end of verse 17.
В конце 17 стиха посмотрите.
Look at the last verse in chapter 9, verse 21.
Последний стих в 9 главе, 21 стих.
It is repeated again.
Еще раз это повторяется.
Look at the end of chapter 10, verse 4.
В конце 10 глава 4 стиха.
The same phraseology is repeated.
Повторяется опять та же самая фраза.
This is like a refrain or chorus to a song that is repeated after every stanza.
Подобно тому, как припев повторяется в песне после каждого куплета.
The theme is judgment.
Тема здесь осуждение.
But in spite of judgment, chapter 9, verse 13 says the people still do not turn back to God.
Но несмотря на этот суд, 13 стих, народ не обращается к Господу.
They refuse to seek him.
Они отказываются искать его.
So the judgment continues.
И поэтому суд продолжается.
In verses 14 and following, each of the individuals in Israel is named that are judged.
И в 14 стихе упоминаются разные люди в Израиле, которые подвергаются суду.
The elder is judged.
Старец осужден.
The honorable are judged.
Знатный осужден.
The prophet who teaches lies is judged.
Пророк лжеучитель осужден.
Leaders who take the people astray are judged.
Вожди, которые ведут народ в заблуждение, осуждены.
The young men are judged in verse 17.
17 стих, юноши осуждены.
Even orphans and widows are judged in verse 17.
И дальше в 17 стихе даже сироты и вдовы осуждены.
This is shocking.
Это шокирует.
Earlier in the book, the care of widows and orphans is a measure of a man's faith and godliness.
Раньше в книге мы видели, что забота о сиротах и вдовах — это мера благочестия человека.
Now we're told that there are some orphans and widows whom God judges. He has no pity for.
А теперь мы читаем, что есть такие сироты и вдовы, которых Господь не пожалеет, потому что Он судит их.
How can that be?
Как это может быть?
Because he is judging unbelief.
Потому что Он судит их за неверие.
An orphan or a widow can be guilty of unbelief too.
Сирота и вдова тоже могут быть виновны в неверии.
Notice the next phrase in that verse 17.
Смотрите следующая фраза в 17 стихе.
God explains himself.
Здесь Господь объясняет свои поступки.
Because every one of them is godless and an evildoer.
Здесь он их не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста их говорят нечестиво.
He mentions in verse 18 that wickedness spreads like a forest fire.
18 стих продолжает: беззаконие как огонь разгорелось.
And then there is another fire set.
Так как лесной пожар, и дальше виден еще один пожар.
The fire of the fury of the Lord of the armies.
Пожар, ярость Господа Саваофа.
And he burns up the people.
Который опалит землю и народ.
Judgment is a terrible thing.
Суд — это ужасная вещь.
During this time, we have a description of what happens under King Manasseh.
И здесь мы видим упоминание того, что произошло при Манассе.
Manasseh was an unbelieving king.
Царь Манассия был неверующим.
And some think that in verse 21 of chapter 9, this is King Manasseh.
И некоторые считают, что здесь, в 21 стихе, как раз имеется в виду царь Манассия. Другие считают, что в данном случае Манассия — это колено
Манассия.
Что здесь будут истреблять Манассия Ефрема и Ефрем Манассию.
In other words, brother is turned against brother, tribe against tribe.
То есть брат обратится на брата, одно колено на другое колено.
If this is a reference to Manasseh, it is the king, it is indirect reference to Manasseh the king.
Если же здесь имеется в виду царь Манассия, то это такое косвенное упоминание.
And notice that Ephraim and Manasseh together turn against Judah.
И смотрите, что Ефрем и Манассия оба вместе против Иуды.
The situation is of civil war.
Это описана гражданская война.
A brother fighting brother.
Братоубийственная война.
And it's all resulted because of wickedness and unbelief.
И все это в результате их нечестия и неверия.
That moves us on in chapter 10.
И дальше это приводит нас к 10 главе.
Chapter 10 pronounces woe on those who pass evil laws.
Здесь провозглашается горе для тех, которые устанавливают несправедливые законы.
And against judges who make decisions that cause harm to the innocent.
И против судей, которые жестоко осуждают невинных.
In other words, these are judges that are not just.
То есть это судьи, которые несправедливо судят.
These are lawgivers who are evil and breakers of the law.
Это законодатели, которые сами преступники закона.
Look at their condemnation beginning in verse 2.
Смотрите, какое осуждение им провозглашается во втором стихе.
They rob justice from the needy.
Они лишают бедных правосудия.
They take away the people's rights.
Они похищают права у людей.
They spoil widows.
Они вдов делают добычей.
They plunder orphans.
Грабят сирот.
And so he asked, "What are you going to do in the day when you are punished?"
И тогда вопрос, что вы будете делать в день посещения?
Where will you flee for help?
Куда вы побежите за помощью?
The idea is there is no place to flee.
Идея в том, что некуда бежать.
Judgment will come, and it will be thorough.
Наступит суд, и суд этот будет полным, исчерпывающим.
Verse 4 says the only thing left to you is to try to fake your death.
И четвертый стих говорит о том, что вы не сможете никак избежать смерти.
Crouch down and sit with those who are already captured.
Попробуйте там спрячьтесь среди убитых или среди пленных.
Pretend like you are one of them.
Притворитесь, что вы это просто один из них.
Or lie down next to the bodies of those who have been killed in the battle.
Или ложитесь среди убитых на поле битвы.
And pretend to be dead.
Притворяйтесь, что вы тоже мертвы.
But you will not escape.
Но вы не сбежите.
Gentlemen, we've heard this several times in Isaiah.
И мы слышим об этом, братья, несколько раз уже в книге Исаии.
The truth that is being repeated here is that there is no escape from the judgment of God.
Это истина следующая: от Божьего суда невозможно укрыться.
This is the gospel we preach.
Это то Евангелие, которое мы проповедуем.
Is it not?
Разве не так?
We preach that the sinner will be judged.
Мы проповедуем, что грешник будет осужден.
The sinner must one day stand before God and give an account of himself or herself.
Грешника должен однажды предстать пред Господом и дать ответ за себя.
And God will not accept any excuses.
И Бог никаких отговорок не принимает.
He knows everything that we do, that we say, and even what we think.
Он точно знает все, что мы делаем, что мы говорим и даже все, что мы думаем.
When people realize the truth of that statement, it can only cause them to fear.
Когда люди действительно понимают эту истину, то в результате у них появляется только страх.
They must ask, how do I, as a sinner, escape then the judgment of God?
И у них должен возникнуть вопрос: как же тогда я, грешник, могу избежать суда Божьего?
For man, this is impossible.
Это для человека невозможно сделать.
We cannot escape the judgment of God by ourselves.
Мы сами по себе не можем укрыться от Божьего суда.
God's justice must be satisfied.
Божье правосудие должно исполниться.
So his judgment falls upon our representative.
И поэтому его осуждение, оно пало на нашего представителя.
Jesus is judged for our sins.
Иисус осужден за наши грехи.
He dies on the cross of Calvary.
Он умер на Голгофском кресте.
He has been made to be sin in our place.
Он вместо нас стал грехом, занял место грешника.
God's justice is thus satisfied.
И так Божье правосудие было удовлетворено.
And we are sheltered and protected by Him, by Christ, as a result.
И в результате этого мы получаем убежище, мы получаем спасение от гнева через Иисуса Христа.
The only hope is in the Messiah.
Единственная помощь через Мессию.
In chapter 10, verse 5, God turns and addresses the Assyrian warriors.
10 глава, 5 стих, здесь Господь обращается к ассирийским воинам.
He announces woe to them.
И Он провозглашает для них горе.
They are the rod of His anger.
Они — это жезл Его гнева.
He used them to judge godless Israel.
Он использует их для того, чтобы исполнить суд над безбожным Израилем.
But Assyria is proud.
Но Ассирия горда.
And has its own purposes and plans.
У нее есть собственные цели и намерения.
Does not realize that they are an instrument of God.
Они не сознают, что они инструмент в руке Господа.
And they seek personal gain.
И они стремятся к личной наживе.
And they will seek to destroy the God of Israel in the hearts and minds of the people of Judah.
И они также стремятся уничтожить всякое представление о Боге Израиля в сердцах и умах иудеев.
The God who judges godless Israelites will also judge the godless Assyrians.
Бог, который судит безбожных израильтян, будет судить и безбожных ассирийцев.
Here we see the problem that was faced by Habakkuk with regard to the Babylonians.
Здесь та же самая проблема, которую видел Аввакум в отношении Вавилона.
He said, "God, how can you use the godless Babylonians to judge your people?"
Он спрашивал: "Господи, ну как ты можешь использовать этих нечестивых вавилонян для того, чтобы судить Израиль?"
It is because the people of God have begun to live just like all the other nations.
Это вызвано тем, что Божий народ начал жить точно так же, как все остальные народы.
When God has completed all His work on Mount Zion, He will make an announcement.
И когда Господь исполнит все на горе Сионе, то Он провозгласит.
When the Assyrians have been used by God to judge Judah, then God will announce the judgment of the Assyrians in verse 12.
12 стих. После того, как Ассирия уже совершит суд Господа над Израилем, Бог провозгласит суд над Ассирией.
As God judged the pride of Judah, He will now judge the pride and arrogance of Assyria.
Точно так же, как Господь осудил Иудею, Израиль за их осуждение, также Он теперь судит царя Ассирийского за его надменность и тщеславие.
Notice how the Assyrian expresses his pride.
Смотрите, в чем выражалась гордость ассирийцев.
Look at verse 13.
Смотрите, 13 стих.
The Assyrian says, "This is the power of my hand."
Ассирийцы говорят: "Это силой руки моей."
I have waged war by my wisdom.
И моей мудростью я сделал это.
I did this.
Потому что я умен, я это сделал.
I have understanding.
Я своей мудростью это сделал.
I removed boundaries.
Я переставляю пределы народов.
I plundered treasures.
Я расхищаю сокровища их.
I brought down inhabitants.
Я низвергаю их.
My hand reached out to take the riches.
Я забираю их богатство.
I gathered all the earth.
Рука моя захватила богатство народов.
And nothing or no one can even flap its wing or open its beak and chirp.
Так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул.
It's arrogance, it's pride.
Это и есть надменность, это и есть гордыня.
And this pride is like the axe that boasts itself over the man who chops wood with the axe.
Эта гордыня подобна тому, как топор хвалился бы перед тем человеком, который рубит этим топором дерево.
That's in verse 15.
Это 15 стих.
They are nothing but a tool of God.
Это всего лишь инструмент Господа.
Therefore, the Lord God of the armies will send a disease among the warriors of the Assyrians.
Поэтому и Господь пошлет чахлость, болезнь на ассирийских воинов.
And as they burned Israel, so God will burn them.
Подобно тому, как они истребили израильтян, Господь истребит их, пожрет их пламя.
And the light of Israel will become a fire.
И свет Израиля будет огнем.
What is the light of Israel?
Что такое свет Израиля?
That's a title of deity. It's a title of the second person of the Godhead.
Это божественный титул. Это обозначение второй личности Троицы.
He is the light that has dawned in the darkness of Galilee.
Это именно тот свет, который воссиял в темной Галилее.
He is the light of the world.
Он это свет мира.
But his light also judges.
Но его свет также судит.
He is the holy one.
Он святый.
And he will judge the Assyrian.
И он будет судить ассирийцев.
Remember what God the Father, remember what Jesus said.
Помните, что говорил Иисус?
He said that God the Father had placed all judgment into the hands of the Son.
Иисус говорил, что Отец весь суд отдал Сыну.
The Son of God is the judge.
Сын Божий — это судья.
He is the Word of God.
Он есть Слово Божие.
He is the one who gave the law.
Он законодатель.
He is the one who judges.
Он тот, кто исполняет суд.
He is the one who leads.
Тот, кто руководит.
He is the one who delivers and saves.
Тот, кто избавляет и спасает.
He is the judge, he is the king, he is the priest, and he is the greatest of all the prophets.
Он судья, он царь, он священник, и он же величайший из всех пророков.
The Messiah is the one who, let's put it this way, the Son of God is the one who judged peoples even in Old Testament times.
Сын Божий — это тот, кто судил людей даже во времена Ветхого Завета.
He was the one who went over Egypt and killed the firstborn of the Egyptians.
Именно он прошел по Египту и убивал первенцев среди египтян.
All judgment is in his hand.
Весь суд принадлежит ему.
He is the one that all people must deal with.
Именно он — это тот, которому ответят все люди.
We're going to stop here at chapter 10, verse 20.
И здесь мы остановимся, 10 глава, 20 стих.
Some of you may have some questions that have arisen as we've gone through much of these first 10 chapters. I want to stop here and give you the opportunity to ask those questions.
Я думаю, что у вас возникали вопросы по тем 10 главам, которые мы прошли, и сейчас я хочу дать вам возможность задать эти вопросы.
Please speak them so that Andrei can hear them.
Пожалуйста, говорите свои вопросы, чтобы Андрей мог переводить.
Hopefully, you'll be able to hear. If you can't hear, especially in the back, he may have to repeat the question.
И чтобы другие тоже слышали, если не всем будет слышно, то надо будет повторять этот вопрос.
And then he will translate for me so I can understand your question and try to answer.
И потом надо перевести, чтобы я тоже мог понять этот вопрос и ответить.
Okay, any questions?
Есть какие-то вопросы?
Yes, sir.
Пожалуйста.
Can you explain Isaiah 1:18 again?
Okay, please explain Isaiah 1:18 again.
Значит, еще раз объясните Исаия 1:18, да?
Good.
Probably Russian translation is difficult or different from your translation.
Okay, yeah, it's not just the Russian translation that is different.
Здесь не только дело в том, что русский перевод как-то отличается.
The English translation is also different.
Английский перевод тоже отличается.
The English translation does not translate it correctly either.
В английском переводе тоже нет хорошего варианта.
The problem is that the grammar in the Hebrew can be taken a number of different ways.
Здесь проблема в том, что грамматика еврейского языка здесь может быть истолкована по-разному.
And there have been about four different viewpoints of exactly what is meant by verse 18.
И, наверное, четыре есть разных точки зрения того, что же имеется в виду в этом 18 стихе первой главы.
I do not know what the Russian says, but it is probably very similar to what the English says.
Я точно не знаю, что сказано в русском тексте, но, наверное, похоже на то, что в английском.
And the English sounds like a promise.
В английском это похоже на обещание.
Does the Russian sound like a promise?
В русском тоже похоже на обещание?
Yes.
That it will become, right?
Что это будет так, это к будущему.
The problem is the context.
Но проблема связана с контекстом.
The context before this talks about the fact that Israel has sinned.
Предыдущий контекст говорит о том, что Израиль согрешил.
The context says the only response is for them to repent.
И по контексту видно, что единственное, что от них ожидается, это покаяние.
And verses 19 and 20 also point out that they have a choice to make. It's not a promise, it's a choice.
И в 19 и 20 стих тоже говорит нам о том, что они должны сделать выбор, принять решение. Здесь нет обещания, но предлагается выбор.
The choice is to repent and obey.
Один выбор — это покаяться и покориться.
Or to not repent and not obey.
Или не покаяться и не покориться.
Verse 18 emphasizes the fact of their sin and that they cannot change it themselves.
18 стих подчеркивает ту мысль, что они согрешили и сами этого изменить не могут.
The concept is not grace, but justice.
Здесь главная мысль — это не благодать, а справедливость.
It's not salvation, it is the idea of punishment for sin.
И здесь главная идея не спасение, а наказание за грехи.
The questions that are given here, and they are questions that are mistranslated.
И здесь содержатся вопросы, и в переводе, к сожалению, это не дается, что это вопросы.
Because in the English and probably the Russian, you don't have questions here.
В английском тексте и в русском также вы не видите вопросов в данном стихе.
The Hebrew has questions here.
А в еврейском тексте это вопросы.
And these questions demand negative answers, a no answer.
Вопросы, которые подразумевают отрицательный ответ.
And that's why I have translated it for you as I did earlier.
И поэтому я вам предлагал такой перевод раньше.
And part of the confusion is the way reason has been translated. That first, the second verb rather in verse 18.
И одна из причин, почему так переводится вторая часть 18 стиха.
In the English it says, let us reason together.
Здесь вот это слово «рассудим».
And what's the meaning
слово
of the Russian?
Yeah.
Basically the same.
То есть так же, как в русском и в английском, right? «Рассудим».
And it's not reason together. There's no reason, there's no agreement to be reached.
Здесь не говорится о том, что будет достигнуто какое-то согласие.
The idea is, come present your cause for not being judged.
Здесь «рассудим» подразумевает то, давайте мне какие-то свидетельства, что вас не надо судить.
It means respond to the accusation made to you in this court of law.
То есть, как вы ответите на то обвинение, которое предлагается вам на суде?
You are accused. Defend yourself.
Вам предъявлено обвинение. Теперь защищайтесь.
And the meaning of the statement in verse 18 is you cannot defend yourself.
И смысл 18 стиха следующий: вы не можете защитить себя от обвинения.
You cannot deny that your sin is scarlet and crimson.
Вы не можете отрицать того, что ваши грехи они как пурпур и как багряница.
And you cannot change it.
Вы не можете сами этого изменить.
You are guilty without remedy.
Вы виновны и без каких-то извинений.
Okay.
Хорошо?
At least you understand my position and how I'm saying it.
По крайней мере, надеюсь, вы понимаете мою точку зрения и как я ее объясняю.
Whether you agree or not, if you understand what I'm saying, it will help you to be able to study it further.
И соглашаетесь вы или нет, но знание моей точки зрения поможет вам дальше изучить этот вопрос.
Yes, sir.
Пожалуйста.
Isaiah 7:11.
Okay.
About these signs. And you explain that refusal of Ahaz to ask this sign was his false godliness. Why you say that it was false? Is there any indication in this text? Because we can find a situation where even ungodly person can make true statements or godly decisions.
Mm-hmm. Okay, it's a good question. Why do I say that Ahaz's response is ungodly?
Да, хороший вопрос. Почему я считаю, что здесь ответ Ахаза был нечестивым?
Why is it false godliness?
Почему это ложное благочестие?
Is it possible that some unbelievers or ungodly can say some things that are true?
Возможно ли, что какие-то нечестивые, неверующие люди делают действительно правдивые, справедливые утверждения?
Yes, that is possible.
Конечно, это возможно.
But I think in this context, as we look at what Ahaz is saying, you see that Isaiah and God reject his reason.
Но из того, что здесь говорится, мы видим, что Господь и Исаия отвергают объяснения, которые предложены Ахазом.
The reason that Isaiah and God turn to the house of David in verse 13 is the fact that they exhibit the same unbelief as Ahaz.
Причина, по которой в 13 стихе пророк обращается к дому Давидову, в том, что они точно так же не верят, как и Ахаз.
Remember, Ahaz is a member of the house of David.
И помните, Ахаз — это действительно представитель дома Давидова.
And what Isaiah says is, you do try the patience of God.
И что здесь говорит Исаия? А вы действительно испытываете или затрудняете Бога?
So he contradicts what Ahaz said.
То есть он опровергает то, что здесь утверждает Ахаз.
And so I would rest my case on that context of what is said in the last part of verse 13.
Поэтому я бы объяснил свою точку зрения через вот эту вторую часть 13 стиха.
Another thing is just to look at the character of Ahaz to begin with.
А другое — это можно посмотреть просто на характер самого Ахаза.
He did everything out of selfishness.
Он все делал из эгоизма.
He did everything to try to protect his position with the Assyrians.
Он делал все, что возможно было, чтобы как-то удержать свое место при помощи ассирийцев.
He changed the temple to fit pagan concepts.
Он внес изменения в храм для того, чтобы это больше подходило к языческим обычаям.
He performed blasphemies in the temple that caused his grandfather to be stricken with leprosy.
И он совершал в храме вещи, подобные тому, что совершил его прадед, за что был поражен проказой.
And in Kings and Chronicles, he is depicted as one who always did that which is wrong in the eyes of God.
И в книге царств, и в книге Паралипоменон дается характеристика Ахаза как царя, который постоянно делал неугодное пред очами Господа.
Okay. It's a good question.
Хороший вопрос.
And I think that some of that is caused by James.
И я думаю, что-то здесь связано с Иаковом.
Where we see there that we are not to test or tempt God, because God cannot be tempted.
Потому что там говорится, чтобы мы не искушали или не испытывали Бога, потому что Бог никого не искушает, не испытывает.
But Ahaz never read James.
Но Ахаз не читал послание Иакова.
And I don't think that he has any godly intent here. It's purely for selfish reasons.
И я не думаю, что у него были здесь какие-то благочестивые намерения. Просто из каких-то корыстных побуждений он это делал.
It might sound good, but his intent is still bad.
Может быть, это звучит как-то хорошо, но кроются за этим его корыстные побуждения.
Okay, another question?
Еще вопросы?
Was Isaiah a prophet before chapter 6? We read chapter 6 that he became a prophet, but what was in chapters before that?
Okay, the question has to do with when did Isaiah become a prophet?
Значит, вопрос связан с тем, когда Исаия стал пророком.
Was he a prophet before chapter 6?
Был ли он пророком до шестой главы?
Look at chapter 1 verse 1.
Посмотрите первая глава, первый стих.
Verse 1, the very first verse of Isaiah.
Самый первый стих книги Исаии.
Talks about the kings Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah.
Говорится о царях во дни Озии, Иофама, Ахаза и Езекии.
In other words, verse 1 had to be written after Hezekiah was king.
То есть первый стих должен быть написан после того, как Езекия уже стал царем.
In chapter 6, verse 1, we have the year in the year of King Uzziah's death.
А в шестой главе, первом стихе назван год смерти царя Озии.
Uzziah died when Jotham, his son, was alive.
Озия умер, когда после этого его сын Иофам стал царем.
But his grandson Ahaz was not yet alive, and his great-grandson Hezekiah was not yet alive.
То есть в тот год Иофам уже был, но Ахаза и Езекии еще не было.
So chapter 1 and following really comes much later than chapter 6 chronologically.
Поэтому хронологически первая глава и несколько следующих глав идут намного после шестой главы.
And notice that chapter 7 begins with it came about in the days of Ahaz.
И смотрите, седьмая глава начинается во дни Ахаза.
That is still before chapter 1 verse 1.
Это все равно еще до первой главы первого стиха.
So it appears that when Isaiah wrote the book, he put the first five chapters first because of the message that they contained.
И поэтому кажется, что когда Исаия писал свою книгу, то первые пять глав он поставил в начало книги, потому что они сообщали очень важную весть.
His prophecies are not listed in the order that God gave them to him.
Пророчества Исаии перечислены или собраны не по хронологическому порядку, как Бог их давал.
In other words, the Holy Spirit led him, superintended his organizing the book according to subject matter rather than by chronology.
Другими словами, Дух Святой направлял пророка Исаию, руководил тем, как он составил свою книгу, чтобы он организовал ее не хронологически, а тематически.
So since chapter 6 verse 1 is the earliest chronological statement in the book of Isaiah.
И поскольку 6 глава 1 стих это самая ранняя дата, которая упоминается в книге Исаии.
And at this point we know that he is a prophet or is given the commission of a prophet.
И как раз здесь мы видим, что ему дано поручение, что он стал пророком.
His prophetic ministry either began at this point or had begun slightly earlier.
То мы понимаем, что его служение пророческое либо началось с этого момента, либо оно незадолго до этого началось.
The problem with trying to make it begin earlier than the time of the year of King Uzziah's death is we have no reference anywhere in Scripture of a prophecy by Isaiah prior to that time.
И возникают трудности, если предполагать, что Исаия был пророком до этого времени, потому что у нас нет никакого указания в Писании, что были пророчества у Исаии раньше, чем эта дата.
So our conclusion is based upon the logic, and this seems to be the beginning of his prophetic ministry.
Поэтому мы делаем такой логический вывод, что, скорее всего, вот с этого события началось его пророческое служение.
When we get to heaven, maybe we'll be able to ask him.
И когда мы будем на небесах, может быть, мы его спросим там.
We have to remember that there are prophets whose writings did not begin at the same time they began their prophetic ministry.
И мы должны понимать, что есть такие пророки, у которых писали писания пророческие, и это не совпадало с началом их пророческого служения.
And there's always the possibility that that might be true of Isaiah.
И возможно, такая остается, что, возможно, Исаия тоже так поступал.
We just can't describe it on the basis of what Scripture itself says.
Просто мы не можем сделать какие-то выводы об этом на основании того, что сказано в Писании.
Well, today has been a good day. We have one question left over here, and then we're going to finish.
Хороший был день сегодня. Еще последний вопрос вот здесь, и на этом будем заканчивать.
Same 14 again. If I correctly understood that your explanation about 714 is that these signs for Ahaz and for house of David and for Israel are interchanging in this verse. Can you repeat and explain again what signs in what verses to whom are given?
Okay, good. Thank you for the question.
Да, спасибо за вопрос.
The first sign is a sign to Ahaz in verse 11.
Первое знамение в 11 стихе – это знамение для Ахаза.
The yourself there, or your God, is a singular.
Здесь сказано «проси знамение у Господа Бога твоего» в единственном числе.
The second sign is the sign for the house of David.
Второе знамение – знамение для дома Давидова.
That is in verse 14.
Это в 14 стихе.
The you there is plural, not singular.
Здесь стоит «вам» во множественном числе.
Just like it is in verse 13, a plural. Listen now, O house of David.
То же самое, как в 13 стихе. Слушайте, дом Давидов.
And then the third set of signs have to do with Isaiah's children.
И третий ряд знамений связан с детьми Исаии.
And these have to do with what is talked about in chapter 8. Verse 1 and following.
Это начиная с 8 главы 1 стиха и дальше.
It is in chapter 8, verse 18.
И также это 8:18.
That Isaiah says that I and the children whom the Lord has given me are for signs and wonders in Israel.
Здесь сказано: вот я и дети, которых дал мне Господь как указание и предзнаменование в Израиле.
Israel here is the northern kingdom.
И имеется в виду Израиль, Северное царство. Не дом Давида. Понятнее стало, где какое знамение для кого?
Verses 7:15-18 are more difficult.
Yes. Yes, you are correct. They are more difficult.
Да, вы правы, это действительно самые трудные стихи.
That's where the problem arises.
Вот здесь и возникает эта проблема.
But when you compare chapter 7 verses 15 and 16,
если вы сравните 7 главу 15 и 16 стихи
with chapter 8 verse 4,
с 8 главой 4 стихом,
you can see that they are parallel.
Увидите, что это параллельные мысли.
And the individual about whom we are speaking there is Meir Shalal Hashbaz.
И тот человек, о котором там идет речь, это Магер Шалал Хашбаз.
That is a son of Isaiah.
Сын Исаии.
Therefore, a sign to the northern kingdom of Israel.
Поэтому это знамение для Северного царства Израиля.
It's a sign of the destruction of the power of Israel.
Это знамение, которое говорит о гибели, о разорении Израиля.
And the king of Israel is one of the two kings mentioned in verse 16 of chapter 7.
Царь Израиля – это один из тех двух царей, которые упоминаются в конце 16 стиха 7 главы.
I think we could spend many hours talking about this in Isaiah 7.
Я думаю, можно еще много часов обсуждать 7 главу Исаии.
And what I can do is recommend some books or some articles to read. Maybe sometime someone could write one or could translate them into Russian.
Я могу порекомендовать вам читать определенные книги или статьи по этому вопросу. Возможно, будут написаны или переведены такие статьи на русский язык.
I don't have the answers to every question here.
У меня нет всех ответов на все вопросы.
I'm just fully convinced that verse 14 can refer to no one except the Messiah.
Но я имею полную убежденность в том, что Исаия 7:14 относится никому другому, как только к самому Мессии.